Глава 23. Погружаясь, Мэтью переворачивался. Морской конек оказывался то над ним, то под, унося юношу к смерти. В ушах трещала боль. Слышно было, как булькают, вырываясь изо рта пузыри. Глаза затягивало синим. Мэтью заставлял себя вырваться из пут связывающих руки, но силы у него частью выбили, а частью они иссякли сами по себе. Пустым сосудом опускался он в удушающее, засасывающее жерло океана. Бессмысленный приступ паники заставил его задергаться изо всех сил. Из легких, изо рта, вырвалась очередная порция воздуха. Давление в ушах было неумолимо, как ожидающая его судьба. Ревела в голове водяная могила, разверзшаяся поглотить его труп и навеки скрыть от солнца. А может, это был голос какого-нибудь демона из малого ключа Соломона, радующегося гибели христианской души. Каменный конь Мэтью вдруг наткнулся на что-то с приглушенным водой стуком, приземлился на основании. Спуск прекратился. Повсюду виднелись только полосы и тени, странные формы, быть может, угловатые камни, обточенные временем и водой. Сердце колотилось, и Мэтью знал, что после следующей потери воздуха страдающие легкие перестанут цепляться за жизнь, океан ворвется в них и закончит работу, начатую такерами. Освободиться он не мог. Не мог вывернуться из петель, привязывающих к каменной лошади. Мэтью понял, что ему пришел конец. Что не отняли у него пороховые бомбы, то заберет холодная синяя глубина. «Кончено», — подумал он. «Но, боже ты мой, я еще не готов». Вдруг к нему прижался рот. Губы к губам. В легкие силой выдохнули воздух. Завертелся перед глазами вихрь черных волос. Кто-то пилил веревку, связывающую руки. По коже царапнуло острым. Кусок стекла, разбитая раковина. Надо продержаться еще момент, одно мгновение. Ой, если бы он только мог... Тело дрожало и дергалось в изнурительной битве с подступающей тьмой. «Еще бы мгновение! Одно мгновение!» Веревка поддалась, и индианка освободила ему руки. Но оставалась веревка, привязывающая тело к статуе, обернутая вокруг талии. Он схватил ее двумя руками, подтянул, она влипла туже насосавшегося крови клеща. «Где же узел? Где-то под статуей?» Снова припал к нему рот девушки, делясь дыханием. Острие стало резать веревку на левом боку. «Пилит отчаянно», — подумал Мэтью, — «так отчаянно, как он бился с грохочущей, наваливающейся темнотой». Юноша глянул вверх. Серебристые пузыри рванулись изо рта и ноздрей, потому что он не мог больше сдерживать выдох. Сверху на воду светило солнце. «Какая здесь глубина? 30 футов? 40? Ему не выплыть». Девушка потянула его. Веревка достаточно ослабла, чтобы можно было освободиться. Мэтью отчаянно дернулся вверх, но индианка тянула в другую сторону. Кажется, еще глубже. Да она с ума сошла. Пусть она русалка, да ведь он не тритон. Но все же девушка тянула настойчиво, обхватив его рукой, побуждая плыть вместе. «Это не конец», — подумал он в этом мучительном синем тумане. «Мне еще многое надо сделать. Это не конец, но я должен ей верить». И он отталкивался ногами, помогая ей, и серебряные пузыри вылетали изо рта и носа. И вот еще 3 толчка, а индианка все тянула вниз. Куда-то в неопределенное темное место, какое-то отверстие. «Пещера», — подумал он, чуть не упустив последний воздух из легких. «Нет, не пещера». И еще несколько секунд, и вдруг девушка резко поднялась вверх, и голова Мэтью выскочила на поверхность в солоноватый свежий воздух. Мэтью сделал гигантский вдох, от которого затрясся всем телом, и тут же был наказан рвотными спазмами. Девушка поддерживала его над водой, пока он опорожнял желудок. В синем мраке виднелись камни стены справа и фута на 2 над головой, камни и балки какого-то потолка. Мэтью поднял обе руки, хватаясь за балку. Дерево размокло и превратилось в губку, но вес человека еще могло держать, и там он повис, мучительно кашляя и дрожа не от холода, а от осознания, что смерть прошла рядом, разминувшись лишь на волосок.
«Боже мой!» —
прохрипел Мэтью и добавил, не зная, что еще сказать.
«Боже мой!»
«Держись, не отпускай», —
сказала штучка, сама уцепившаяся за полусгнившую балку и прижимавшаяся к нему сбоку.
«Слышишь?»
По-английски она говорила идеально, без малейшего акцента.
«Слышу!»
— ответил Мэтью голосом, больше похожим на лягушачий кваканье, чем на человеческую речь.
«Дыши», —
сказала она.
«Это лишняя инструкция», —
сумел ответить он, хотя дышать приходилось ртом. Разбитые ноздри распухли и практически закрылись. В голове гремело, сердце готово было высадить ребра, живот сводило судорогой. Мэтью закрыл глаза. Болезненная слабость стала его новым врагом. Разожмутся пальцы, соскользнешь, и все, конец.
«Будешь жить», —
сказала она. Он кивнул, хотя подумал, что вряд ли бы поставил на это деньги. Глаза открылись, и он снова оглядел обстановку. Не пещера, а какое-то здание.
«Где мы?»
«Город под водой», —
ответила штучка. Черные волосы обрамляли ее лицо синеватой тьмой.
«Я нашла его в первый день, как сюда попала».
Мэтью решил, что его перегруженный событиями мозг дает сбой.
«Город? Под водой?»
«Да, много домов. В некоторых еще держится воздух. Я сюда часто плаваю».
«Город?»
Мэтью все еще не мог сообразить, что случилось. Наверное, штучка увидела, как он падает с балкона, и разбитым стеклом разрезала его путы.
«Они знают», — он решил пояснить. «Братья, они знают?»
«Про это место? Нет. Этот город отвалился от острова при землетрясении много лет назад».
«Землетрясение», — повторил он, снова переходя на попугайскую речь. Это согласуется с дрожью, которая до сих пор ощущается на маятнике.
Голова была будто набита жеванной бумагой.
«А кто тебе про него сказал?»
«Одна из служанок. Она была ребенком, когда землетрясение случилось».
Мэтью кивнул. Он все еще пребывал в оцепенении, был вял и оглушен. Внезапно пришла мысль, как будто раньше он не замечал, что вот это прекрасное создание рядом с ним совершенно без одежды.
«Кто ты?» — требовательно спросила девушка. «Ты не такой, как все они. Ты не из них. Кто ты такой?»
«Не могу объяснить», — уклончиво сказал он. «Но когда-то я знал одного храброго иракеза по имени «Он тоже бежит быстро». Он
был на том корабле вместе со мной»,
— перебила штучка.
«И с проворным скалолазом. Откуда ты его знаешь? И что с ним сталось?»
«Он вернулся на вашу родину, в свое племя. И он помог мне в одной важной миссии».
«Он погиб», — сказала она. «Слышу это в твоем голосе».
«Да, он погиб. А тебя звали...»
«Я знаю, как меня звали. Это было очень давно».
«Теперь ты досталось этим двоим, и они...»
«Не нужно о них сейчас. Но скажу, что не вся я им досталась. У меня всегда есть куда уйти. Как, например, вот сюда. В этом молчании я могу думать, могу быть».
Она перехватила пальцы на балке, потому что они медленно погружались в черную гниль, и договорила голосом тихим и далеким.
«Я люблю океан. Этот синий мир. Он со мной говорит, он меня скрывает, защищает от всего».
«Единственная в мире, наверное, девушка», — подумал Мэтью, — «которая чувствует себя в безопасности на глубине 40 с чем-то футов под водой, высунув голову в тесное пространство в руинах провалившегося города». Но смысл ее слов он понял.
«Я никогда не смогу вернуться. Ни на свою землю, ни к своему народу».
«Почему? Если ты вырвешься отсюда, ну, от них, то почему нет?»
«От них не вырваться», —
сказано было с изрядной долей холодной ярости.
«Попробуешь, и они тебя убьют».
Мэтью слабо улыбнулся. «Но это же не все, на что они способны».
Они способны на гораздо большее. Я видела, как они делали страшные вещи. И со мной тоже. Я с ними дралась, но за это мне доставалось. Теперь не дерусь, но мне тоже достается. Им это нравится. Для них это огромное удовольствие».
«Я тебя от них увезу».
«Нет», — ответила она с твердостью камня, который не сдвинуть. «Не увезешь. Потому что если бы даже ты мог, а это не так...» Мне некуда идти. Кроме чужой кровати в чужой комнате чужого дома, принадлежащего чужому мужчине. Я... Ну, как это у вас говорят? Предмет спроса. Уже не такой дорогой, как раньше, потому что таких, как я, много перевезли через океан. Но все равно я еще редкость.
В синем полумраке ее лица было не разглядеть, но Мэтью показалось, что это лицо человека, потерявшего способность улыбаться. Человека, для которого счастье, тишина и покой в любой возможный момент. Не хотелось даже думать о том, что грубые руки и жадные зубы с ней делают. И не хотелось думать, что повидали ее глаза.
«Я могу тебе помочь», — предложил он.
«Я никогда не смогу вернуться», — повторила она. «Такая, как сейчас, нет».
Это было сказано в индийской манере. Констатация факта, точное описание реальности без капли притворства или жалости к себе.
«Ну что же», — согласился Мэтью. Но он хорошо себя знал. И знал, что к добру или к худу, но никогда не сдается.
«Пора двигаться наверх», — сказала штучка. «Сделай несколько глубоких вдохов и будь готов. Для меня это легко, для тебя может оказаться трудно. Я буду держать тебя за руку всю дорогу».
«Спасибо».
Мэтью подумал, что фраза звучит как приглашение на прогулку вдоль больших доков. Но на той прогулке обычно никто не погибает, а здесь эта возможность была совершенно реальна.
«Готов?»
— спросила она через минуту.
«Вот вопрос, который пугает до дрожи», — подумал Мэтью. «А каков ответ?»
«Ах, насколько могу быть», — ответил он, хотя колотящееся сердце громко протестовало. Штучка протянула руку, он взял ее своей левой рукой.
«Держись рядом», — велела девушка. «Проплывем сейчас через дверь, потом через разбитое окно, и мы снаружи. Осторожнее, там снизу в окне стекла торчат».
«Учту.
Если уж его не зацепило на пути сюда, то и обратно не зацепит. А к девушке он приникнет как можно ближе, насколько позволит приличие».
«Вдох и выдох», — сказала она.
Мэтью показал, что он видит блеск уставленных на него глаз.
«Теперь вдох и задержи его. Как только сделаешь, поплыли».
Мэтью кивнул. Черт возьми, в глубокий же ад он забрался. Чуть ли не до потери сознания пугало воспоминание о том, как сводило легкие, еще чуть-чуть, и утонул бы. И совсем он не был уверен, что у него хватит силы мышц и силы воли выполнить этот заплыв. В голове стучало, нос ощущался на лице нашлепкой горячей смолы. «Сломана, что ли, эта проклятая кость?» «Ну ладно, сейчас не время думать о такой ерунде». Мэтью сделал вдох, затем выдохнул. Было страшно, но штучка сжала ему руку, и он сделал еще один вдох, глубокий, как можно глубже. Задержал его, и штучка тут же ушла под воду, увлекая его за собой. Он отпустил руку, державшуюся за балку, и поплыл вместе с индианкой под музыку пульсирующего в жилах ужаса. Как они проплывали через дверь, он не заметил, ощутив лишь некоторый толчок боли в плечо, которым он зацепил за косяк. «Черт побери», — подумал он, продолжая удерживать в легких воздух. А штучка тянула юношу с потрясающей силой. Это была ее стихия, ее голубой мир. Разбитое окно они уже проплыли? Мэтью точно не знал, потому что видел лишь пятна и полосы. Может, что-то и зацепил его за чулки, хотя в этом он тоже не был уверен. Свет, струящийся сверху, начал становиться ярче. Они поднимались из глубины. Мелькнул размытый образ чего-то. Возможно, белая статуя морского конька, крепко устроившаяся на покосившейся крыше. Вокруг стояли каменные дома, образующие улицы и переулки. В этой голубой дымке Мэттью показалось, что среди них есть совершенно целые, а есть полностью развалившиеся то ли трудами подводных течений, то ли землетрясением. И больше он уже ничего не мог воспринимать, потому что от боли в легких мутилась голова, а до поверхности еще оставалось около 30 футов. Девушка потянула его вверх, крепко держа за руку. Вероятно, подъем был быстр. Для Мэттью, который старался сдержать и спазм легких, и наваливающийся на него ужас, это было путешествие из ночи в день. Никогда еще не казалось ему расстояние, которое он легко преодолел бы пешком, таким далеким и страшным. За 10 футов до поверхности он потерял почти весь воздух во взрыве пузырей, что пронеслись мимо него серебристой издевкой. Легкие отчаянно требовали вдоха, но Мэттью, призвав на помощь силу воли и страх смерти, не допустил внутрь себя Атлантику. Пару раз ударив ногами, подлетел к поверхности, прорезал ее лицом, и пенистый шлепок волны чуть не утопил юношу в момент этой победы. Но Мэттью распахнул рот и судорожно делал вдох за вдохом, а штучка обнимала его и держала, не давая уйти вниз. Он отбросил волосы со лба и стал взбивать воду, бурно дыша всей грудью. Глянул на замок профессора на обрыве, увидел балкон библиотеки на 3-м этаже, карниз, где недавно стояла одна из каменных статуй. Братьев Такеров и след простыл. Если кто, кроме штучки, и был свидетелем этого злорадства, то смолчал, потому что нигде не было видно никакого движения. Обычный солнечный день в раю профессора Фелла. Волны здесь вздымались и резко налетали на подножье утесов. Отсюда видно было, где от острова отвалилась часть. Вспомнились слова профессора. «Мой отец был здесь губернатором». Вполне вероятно, что отец его действительно губернаторствовал, когда этот город, как бы его ни называли, свалился в море.
«Держись за мной», — сказала штучка, и поплыла к утесам не прямо, а под углом чуть меньше 45 градусов.
Мэттью, измотанный, да и вообще не ахти какой пловец, следовал за ней изо всех сил. Тугие ягодицы штучки прорезали поверхность, а сияние солнца на мокрых ногах превращало сопровождение девушки в приятную обязанность. Через некоторое время они достигли бухты, защищенной от валов несколькими большими камнями, и штучка встала в воде по пояс. Мэттью нащупал ногами каменистое дно и осторожно, чтобы не застрять ногой в камнях и ненаруком не сломать лодыжку, стал пробираться к берегу. Штучка, хорошо зная местность, понеслась вперед, как истинный всадник авангарда. Впереди виднелся пляж, укрытый черной галькой. На камне в тени лежала одежда штучки, аккуратно сложенная, и ее туфли. Пока штучка одевалась, Мэттью вышел, шатаясь из воды, и рухнул коленями на крупный серый песок.
«Ты жив и вне опасности», — сказала она ему, застегивая туго прилегающее сиреневое платье.
«Я знаю», — ответил он, не поднимая головы, в которой будто трезвонили обезумевшие колокола. «Я просто...» — юноша осекся, задохнувшись. «Я просто проверяю, что жив».
Она оделась, огладила платье. Отброшенные назад черные волосы подчеркивали строгую красоту лица. «Ты очень смел».
«Правда?»
«Можешь не сомневаться».
«В основном, мне кажется, я очень везуч».
«Я думаю», — ответила она, — «ты заслужил право прожить еще день».
«Ах, как минимум», — согласился он и с трудом поднялся на ноги. Черные глаза, полные страданий и тайны, осмотрели его с мокрых ног до головы.
«Ты мне не скажешь, кто ты?»
«Я не могу».
«Но ты не из них, только притворяешься».
«Нет», — согласился он, решив, что она все равно знает. «Не из них».
«Тогда ты здесь не по той причине, что прочие. А почему? Я не понимаю. Может быть, лучше не знать?»
«Да», — согласился он, — «лучше не знать».
«Ага»,
— кивнула девушка. Этот жест был весьма красноречивым, но она все еще держала его своим серьезным взглядом, будто читала не только лицо его, но и душу. Потом показала на каменистую тропу, начинавшуюся почти рядом с пляжем и уводящую вверх по обрыву.
«Круто и немножко опасно, но другого пути нет».
«Круто и опасно», — подумал Мэтью. «Разве бывает иначе?» Он пошел вслед за ней, и вода хлюпала в его многострадальных ботинках. Наверху он удивился, что замка не видно отсюда за лесом, и дорога на Темплтон наверняка где-то рядом пролегала через этот лес. Разумнее всего сейчас было бы вернуться к себе в комнату, рухнуть на кровать, уложить ноющую башку на мягкую подушку и, возможно, приложить компресс к распухшему носу. Но опять же, не всегда он действовал разумно, да и разумные поступки нечасто продвигали дело вперед. До Темплтона было несколько миль по дороге. Берри там держит в гостинице «Темплтон Инн». Пришло время Натану Спейду прогуляться в эту деревню и посмотреть, что там можно разузнать. Одежда на такой жаре тем временем высохнет, а если нет, так и нет. Наверняка в Темплтоне найдется врач, который осмотрит его клюв. А также, быть может, ответит на некоторые вопросы насчет профессора Фелла и подводного города.
«Дом на той стороне», —
сказала штучка. «Я пока еще не хочу возвращаться», — ответил Мэтью. «Надеюсь, братьям об этом не будет сказано ни слова. Для них я мертв. Хотелось бы сохранить такое положение на какое-то время».
«Я тебя не видел. Даже тени твои не видел».
Она повернулась и зашагала по привычной тропе через лес, почти сразу скрывшей ее. Мэтью двинулся прочь от обрыва. Дорога должна была появиться прямо впереди, в том направлении, в котором он шел. Непривычными голосами перекликались птицы, солнце светило сквозь зелень листвы и лиан. «Хороший денек», — подумал Мэтью, — «чтобы не стать тенью».